Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Россия. 2012 год. Параграф номер...
Параграф номер два. С вами Тони Самсонова и Александр Плющев.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас параграф называется «Возвращение Путина». Как «Возвращение короля», помнишь, во «Властелине колец»? Это финальная часть, когда все закончилось.
Я бы хотела, чтобы как с ласковым мишкой, который улетел, ему все возвращались, наш ласковый мишка, а он полетел и лопнул.
Ну, хорошо. Это хорошо, что разные точки зрения. Значит, смотрите. Мы, конечно же, всегда немножко жульничаем и в наших программах. И сегодня мы пожульничали тоже немножко. На наш взгляд, возвращение Путина состоялось вовсе не в этом, не в 2012 году, а в конце 2011 на съезде «Единой России», когда, значит, Владимир Путин об этом объявил. И сегодня мы, как уже заведено с прошлого раза, будем спрашивать вас, где вас это событие застало, как вы об этом узнали.
И что вы потом подумали?
Вот, самое главное, что вы в этом момент подумали и что сказали. Раз у нас возвращение Путина претендует на историчность, раз вот эта фиксация мгновения должна себя как-то проявить, мы решили вот это мгновение и выделить. Не, вовсе не выборы в начале года, не инаугурация пустынная и не что-либо иное, а как раз заявление Дмитрия Медведева о том, что Владимир Путин будет баллотироваться в президент. Впрочем, обо всем по порядку нам сейчас расскажет наш коллега, но вам предстоит звонить, ну, точнее, отправлять смс по +7 985 970 45 45 или на твиттер аккаунт «Вызван». Обмениваемся мнениями, где вас застала, как это, не событие?
Весть.
Где
весть.
Вас застала весть, да, о возвращении Путина. Было это на съезде «Единой России». Что вы подумали или невольно произнесли в тот момент? Пока Илья Рождественский напомнит всю полную хронологию событий.
События и даты.
Предлагаю определиться с еще одним очень важным вопросом, определиться с кандидатурой на должность президента страны. С учетом предложения возглавить список партии, заняться партийной работой и при удачном выступлении на выборах, моей готовности заняться практической работой в правительстве, я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Он никуда не уходил, но все же вернулся. Последний год выдался для Владимира Путина довольно насыщенным. В сентябре 2011-го, во время съезда партии «Единая Россия», стало во многом понятно, кто займет пост президента.
Хочу вам высказать слова благодарности за положительную реакцию на предложение баллотироваться мне в качестве президента России. Для меня это огромная честь. Спасибо. Я надеюсь на вашу поддержку. Благодарю вас.
Все остальное время до марта прошло под знаком подготовки к президентским выборам. В ноябре Путин выступил после боя между Федором Емельяненко и Джеффом Монсоном и был освистан. Впрочем, как потом пояснил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, это угуканье было в сторону Монсона.
Сегодня у всех любителей боевых правил большой праздник. Настоящим мужчинам, которые поехали из шести стран. Спасибо им большое.
На следующем крупном мероприятии, концерте под названием «Нет наркотикам, пацаны, вам это не надо», Путин уже не появился. По официальной информации, из-за плотного графика. Затем последовали парламентские выборы, победы «Единой России» и акции протеста. Митинги, впрочем, Владимира Путина лишь немного позабавили.
Что-то такое здесь вот у некоторых на груди. Честно вам скажу, ну, неприлично, но тем не менее. Я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом. Что-то такие, пардон, контрацептивы повесили. Думаю, зачем развернули, только непонятно. Вот, но потом присмотрелся, вроде нет. Можно, знаете, что сказать? Можно сказать в конце: идите ко мне, бандерлоги.
Президентские выборы неумолимо приближались. Путин отказался от теледебатов, зато написал несколько статей. А 23 февраля он встретился со своими сторонниками в Лужниках.
В этом году мы будем отмечать 200-летие со дня Бородинской битвы. И как не вспомнить Лермонтова и его чудо-богатырей? Мы помним эти слова еще с детства, со школы. Помним этих чудо-богатырей, воинов, которые перед битвой за Москву клялись в верности Отечеству и мечтали умереть за него. Помните, как они говорили: умремте ж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой. Битва за Россию продолжается. Победа будет за нами. Спасибо.
В конце февраля Путин едва не стал жертвой покушения, как передали федеральные телеканалы. Вовремя сработали спецслужбы и обезвредили террористов. 4 марта 2012 года, Манежная площадь. Перед многотысячной толпой Владимир Путин со слезами на глазах объявил о своей победе на президентских выборах.
Спасибо всем, кто сказал «Да! Великой России!» Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили!
В мае проходит инаугурация. О модернизации и инновациях, о которых так любил говорить Дмитрий Медведев, уже почти никто не вспоминал. На повестке дня снова стабильность.
Вступая в должность президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной. Ее интересы, безопасность, благополучие граждан страны всегда были и всегда останутся для меня превыше всего.
Новый кабинет министров возглавил Дмитрий Медведев. Среди самых громких назначений Владимир Колокольцев, сменивший на посту главы МВД Рашида Нургалиева. И получивший пост министра культуры Владимир Мединский. Впрочем, в таком составе кабинет продержался недолго. Были и совсем неожиданные кадровые решения. По упредам в Уральском федеральном округе стал начальник цеха Нижнетагильского Уралвагонзавода Игорь Холманских, известный своей горячей поддержкой Путина.
Мы очень дорожим этой стабильностью. Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона.
Подъезжайте.
В первом после инаугурации интервью Путин раскритиковал акцию пангруппы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.
Граждане эти навязали общественному мнению вот свое название и заставили всех вас произносить его вслух. Ведь это неприлично. Я считал и считаю, что наказание оно должно быть адекватно содеянному.
Летом Владимир Путин подписал несколько неоднозначных законопроектов о митингах, о некоммерческих организациях, о клевете и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Его зачастую называют законом о черных списках сайтов. Осенью Владимир Путин совершил полет на дельтаплане во главе косяка журавлей.
Ваш последовательный оппонент Ксения Собчак проецировала всю эту ситуацию на электоральную статистику. Я не знаю, знаете вы ее, нет. Так вот, 63% журавлей полетели за Путиным, оказывается. Остальные, значит, предпочли улететь на юг, и только небольшая часть осталась, значит, вид гнезда на площадях, бульварах.
Не все журавли полетели сразу. Не полетели только слабые журавли. И то с первой попытки. Со второй все полетели. Да, есть, конечно, птички, которые в стае вообще не летают. Они предпочитают вить гнезда где-то отдельно. Даже если они не члены стаи, все равно они члены нашей популяции, и к ним нужно относиться бережно.
После этого появилась информация, что у Путина, отпраздновавшего недавно 60-летие, обострилась травма спины. Также президент временно отказался от очередной прямой линии. В начале ноября состоялась пока самая громкая отставка в правительстве. Пост министра обороны покинул Анатолий Сердюков. А на его место был назначен Сергей Шойгу, возглавлявший Подмосковье, а до этого в течение 18 лет, руководивший МЧС. А совсем недавно Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель вновь вспомнил о деле Pussy Riot.
Госпожа федеральный канцлер упомянула о девушках, которые в тюрьме находятся за выступление в церкви. А знает ли она, что до этого одна из них повесила чучело еврея и сказала, что от таких людей нужно избавить Москву? Мы не можем с вами поддерживать людей, которые занимают антисемитские позиции. Это публичная акция была в Москве, в одном из крупнейших торговых центров.
Тем временем Мосгорсуд смягчил наказание одной из участниц пангруппы Екатерине Самуцевич, заменив 2 года реального срока на условный. Ее освободили из-под стражи в зале суда. Надежда Толоконникова и Мария Алехина были этапированы в колонию. Но это уже другая история.
Наш коллега Илья Рождественский хронологизировал возвращение Путина. Вы шлете нам смс плюс 7-985-970-45-45 или через твиттер-аккаунт вызова на том, как и где застала вас эта весть. Нам напоминают, что это было в субботу 24 сентября прошлого года на съезде «Единой России», вот, когда Дмитрий Медведев сказал, что, по его мнению, лучше всего от «Единой России» будет баллотироваться Владимир Путин на должность президента. И огромное количество СМС и твит-сообщений. Ну вот мне больше всего понравилось сейчас, секундочку. Вован из Саратова пишет, я сильно ругался, а жена, которой раньше было все пофигу, обиделась на гадов и ушла в оппозицию. Надеюсь, что хоть семья не развалилась в связи с этим. Но главный вопрос, как мне кажется, стоит следующим образом. Во всяком случае, тот вопрос, который мы хотели рассмотреть первым. Вообще уходил ли Путин? Реально ли был его уход? И в связи с этим, соответственно, реально ли возвращение? Может быть, он никуда не уходил, просто как-то вот все так, ну, 4 года формального тандема, формального правления Дмитрия Медведева. Уходил ли он или нет? Узнаем у Тони Самсоновой.
Тони Самсоновой, да. Ты знаешь, мы не можем узнать это у Тони Самсоновой, потому что мы не знаем рейтингов Путина и Медведева за тот период, и мы не знаем, как его воспринимали в тот период. И, в общем, понятно, что...
Ты имеешь в виду сравнительных рейтингов
Да, мы не можем сказать, кто был популярнее, Путин или Медведев в этот период, потому что никто из опросных центров российских не делал такие вопросы.
Да, поговорим такие вопросы.
Мы поговорим
позже
об этом. Да. Поэтому, по ощущениям, сейчас, когда Медведева уже год с нами нету почти, можно точно сказать, что Медведев был настоящим.
Слушай, да, ты так говоришь о нем на всякий случай.
А
для тех,
он?
Кто только включил наши приемники, я поясню, что Дмитрий Медведев жив, с ним, в общем, все более или менее хорошо. Он занимает пост премьер-министра, вот, как раньше его занимал Путин. И в этом, мне кажется, есть глубокий смысл. Конечно же, вот видите, как сказал Илья Рождественский, мне ужасно понравилось, мы, честное слово, ему этого не подсказывали, он сказал, Путин вернулся, хотя и никуда не уходил. И в этом противоречии, в этом дуализме есть, мне кажется, глобальная суть, глобальная сущность русской, российской власти и вообще российского мироустройства. Поясню свою мысль. С одной стороны, конечно же, это было место блюстительства, абсолютное. И, конечно же, Владимир Путин никуда не уходил. Более того, вес его в качестве фигуры как премьер-министра был практически равен весу фигуры президента, к его слову прислушивались не меньше и так далее. Но, с другой стороны, ведь важен вопрос, как это воспринималось, как это воспринимали люди. И выяснилось, что в нашей стране, которая очень глубоко завязана на всяких символах. Символы нам крайне важны. Нам важны советские символы, нам важны религиозные символы, нам важны нацистские символы. Ну, в смысле, там, с любым знаком, с плюс, с минус, какой хотите, ставьте. Мы их боимся, мы их любим, мы их ненавидим, мы их запрещаем и так далее. Любые символы нам важны, не говоря уж о символах власти. Это прям как символ веры. Соответственно, все равно... У нас же известное есть выражение из замечательной песни. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Есть абсолютная уверенность в том, что название, оно придает какую-то демоническую силу, какую-то волшебную, дает некий импульс. Вот.
Ты хочешь сказать, что мы смотрели на Медведева и думали, ну раз он президент, значит, в нем что-то такое есть, просто я этого не вижу.
Но, возможно, там не на первый срок, а на второй. Понимаешь, как? Все равно нашлась часть людей, которые там, мы верим в Медведева, давайте поддержим Медведева, давайте поможем Медведеву. Неужели ты не помнишь? Среди нашего с тобой, так сказать, сословия, среди вот этого вот проклятой интеллигенции, разве не было таких людей, которые публично говорили там, а вот мы медведевцы, вот там, давайте. Он, да, конечно же, он часть этой системы, но мы ему поможем там, и вот, может быть, это сдвинет и так далее. Вот это как раз и породило некие сомнения, как я думаю. Потому что что же мешало выдвинуть Медведева на второй срок? Его бы избрали. Не было бы всяких разных волнений. Или они были бы не такими мощными, как получились потом. Те, кто, в общем, были лояльны там Единой России, они бы и так продолжали быть лояльны, потому что это часть системы. Те, кто купился на Сколково 4И и всякую прочую вот эту благоглупость, вот, они бы и дальше покупались, потому что им нравится обманывать.
Я более того, я не понимаю, почему бы Путину не продолжать курс Медведева, если уж исходить из того, что Медведев был какой-то более демократичный, больше авансов раздавал либеральчикам, то почему бы Путину не быть таким же? Зачем нужно было, приходя, в чем была, собственно, необходимость? Закручивание гаек, увеличение давления.
Потому что люди уверовали, понимаешь, люди уверовали в символ. И без символа ты начинаешь терять свою силу. Постепенно, безусловно, постепенно. Как бы не сразу. Но ты начинаешь терять свою силу. И начинаются какие-то странные телодвижения. Вот та команда, другая команда, третья команда. Ты за кого? За Путина или за Медведева? Почему не проводили сравнительных рейтингов?
Объясни, почему Путин, который вернулся с народной поддержкой, и почему Путин, за которого 72% населения нашей страны, про которого говорят, что они считают, что Путин — это хорошо, и они позитивно к нему относятся, это данные Pew Research, который проводил опросы в России, которым я доверяю. Почему нужно при такой, в общем-то, огромной поддержке усиливать механизмы давления на людей? Я не понимаю. как раз... Зачем нужны
абсолютно...
показательные процессы,
ну, на это же анатомия процесса? Очевидно, на это есть запрос у определенной части общества, которая поддерживает. Вот, есть запрос, нам нужно кого-то побеждать, внешних врагов. Победил Медведев, кстати, Грузию, самого главного внешнего врага, победил Медведев, и формально... Мы там сейчас уже и сейчас пытаются у него эту победу отнять с помощью генерала, там, который рассказывает, что Медведь был нерешительным. То есть, да, формально победил Медведь, да. А внешних врагов у нас нет. Америку мы забороть не можем. Ни напрямую, ни в Сирии, ни где-нибудь еще, там, ни в Ливии. Да? Значит, и это все понимают. Что мы можем? Мы можем плюнуть в Японию. Ну, это всю жизнь плевали, и, в общем, ничего от этого не изменилось. И опять же, Медведев в этом преуспел больше. Потому что он посещал, например, острова, а Путин нет. Поэтому нам нужно побеждать врагов внутренних. Вот враг внутренний – это прямо необходимость, какая-то необходимая вещь.
Я не понимаю и такой вот, теории. И вот это есть, очень абстрактно.
И вот есть запрос. Враг, когда у тебя президент такой либерального, ну, такого либерастического склада, скажем так, вот, значит, тогда...
Он дает аванс определенным группам людей.
Конечно, безусловно.
Во власти.
А это как раз и есть самые главные враги с точки зрения того класса, который делает запрос. Вот. И его надо победить, этот класс, в смысле либеральный.
Значит, мой главный вопрос к Путину вот такой, просто чисто интеллектуальный, без всяких оценок. Понятно, что Путин, вот автократический режим, держится, путинский, на группе определенных там, силовиков, кого-то еще, судейского корпуса и так далее, которые, личное благосостояние которых зависит от того, что Путин во власти, и Путин им дает что-то. Ну, например, дает квартиру ОМОНовцам там, или повышает благосостояние судей некоторых, которые судят правильно, повышает благосостояние там, силовиков, дает им возможность для коррупции и так далее, закрывает на это глаза, да, до поры до времени. Вот на них держится режим Путина. Они его поддерживают, они в нем заинтересованы. При этом же, и понятно, что как бы, они опора режима. При этом же Путин остается президентом большинства людей. То есть большинство россиян поддерживает Путина. И у тебя есть простой выбор. Либо ты будешь основывать свою власть на поддержке большинства населения и давать им каждый год какие-то там возможности для роста личного благосостояния, ну там, небольшие, на процент на два, да? Либо
прерву тебя. Мы будем слушать Андрея Колесникова сейчас или после новостей?
Ну, конечно, я сейчас закончу за полсекунды.
Окей, давай.
И мы послушаем Андрея Колесникова. Так вот, почему, когда у тебя есть реальный выбор быть нормальным демократическим президентом, опираясь на поддержку большинства, или быть не очень нормальным, не демократическим, а авторитарным лидером и опираться на поддержку меньшинства, ты выбираешь опору на меньшинство. Хотя это куда рискованнее.
Именно благодаря этим вопросам, Тонь, ты не занимаешь кресло президента России. У нас Андрей Колесников на очереди, журналист-коммерсант, естественно, человек, фактически биограф в некотором смысле Путина.
Бытописатель.
Ура!
Действующие лица.
Вот то, каким войдет в будущее учебники истории, история возвращения Владимира Путина на пост президента, зависит прежде всего от того, кто будет эту главу про его президентство, или вернее все-таки эти главы, или вернее этот учебник писать. Потому что писать придется много. Вот в этом я уверен. Если бы писал я, а этого, к счастью, не будет, то про возвращение написал бы примерно следующее. Владимир Путин вернулся на должность президента по нескольким причинам. Во-первых, очевидно, что именно он был в этот момент самым популярным национальным лидером. И именно у него было больше шансов избраться на этот пост. Рисковать он не хотел, да и не мог. И на самом деле, действительно, кто еще, кроме него, мог избраться, когда началась волна протестного движения в Москве после его решения о выдвижении? Да и к тому же с результатом 63%. Да никто. Владимир Путин, кроме того, вернулся, чтобы менять страну, которую он до этого строил. Вернулся ломать вертикаль, которая себя изжила. Вернулся возвращать прямые выборы. Вот мог ли он доверить сломать то, что сам строил столько лет, другим людям? Да просто у него рука бы не поднялась доверить кому-то другому. Язык бы не повернулся. Он вернулся попытаться бороться с коррупцией. Посмотрим, как это у него получится. Он понимал, что надо менять страну, иначе она начнет меняться сама. А с этим в учебнике истории он входить не хотел. Я думаю, что решение далось ему очень даже непросто. И на самом-то деле он не очень хотел возвращаться. Он обошелся бы без этого. Но по посчитав все аргументы, о которых я сказал, решил, что кроме него никто не может этого сделать. Но его, конечно, беспокоила волна протестного движения, которая поднялась, но Владимир Путин устроен, как известно, так, что он воспринимал это, как мне кажется, скорее всего, как вызов. И вот уж что меньше всего могло бы повлиять на его решение о выдвижении или не выдвижении, так это вот такие протесты. Вот как только они начались, его выдвижение для него стало вопросом решенным, потому что он, как мне кажется, по его мнению, принял такой вызов. И немедленно, и без раздумий уже. Вот насколько сильно он изменился третьему сроку, сказать, мне кажется, сейчас вряд ли получится. Вот именно сейчас мы наблюдаем какие-то перемены в нем. Должно пройти какое-то время, очевидно, историческое, чтобы мы смогли понять, насколько радикальны эти перемены, насколько он переосмыслил то, что делал до сих пор. Или для него то, что он делает сейчас, это логическое продолжение того, что он делал. Потому что, может быть, он считает, что просто тогда стране нужна была вертикаль власти, и не нужны были прямые выборы. А теперь стране нужна другая система управления, более тонкая. Но это проверяется экспериментальным путем. Сейчас об этом сказать невозможно.
О возвращении Путина журналист-коммерсант Андрей Колесников мы продолжим сразу после новостей.
Россия. 2012 год. Параграф номер...
Параграф номер один, часть вторая. Сегодняшний параграф называется «Возвращение Путина». До новостей вы слышали журналиста-коммерсанта Андрея Колесникова, изучавшего Путина буквально под микроскопом.
И во время новостей вы не слышали, как мы с Плющевым спорим. Ирония или серьезно? Ирония или серьезно?
В этом, понимаешь, и, конечно же, мастерство Андрея Колесникова. Раз мы спорим, значит, это проявление мастерства. Дай я чуть-чуть смс-очки почитаю, потому что не зря же слушатели наши пишут на +7 985 970 45 45 или на твиттер аккаунт вызван и рассказывают нам о том, где застала их весть о рокировочке, вот этой обратной рокировке, возвращении Путина.
Что они почувствовали?
Были примерно такие же чувства, как приход Черненко после Брежнева. Было отлично... Помню, был на работе, вечером встретился со знакомым журналистом из «Новой». Мы с ним обсудили этот фарс, произошедший на съезде. После чего он сказал: «Ну что ж, вы при Брежневе не жили, теперь поживете». И так иронично усмехнулся. Вот, Ирина пишет: «Я почувствовала, как будто меня изнасиловали вместе со страной. Дикое унижение». Сейчас еще было. Мы еще успеем почитать. В автобусе, прочитала в интернете, позвонила отцу, он совсем не был удивлен, но потом шокированный молодняк вышел на улицу и началось.
А
это из автобуса они вышли?
Я садилась в машину и засовывала автокресло в машину. И тут звонит телефон. Тоня, Путин вернулся. Куда вернулся? Когда я поняла, куда вернулся, я поняла, что выходной накрывается и пора работать. А потом мне пришлось обзванивать разных спикеров и задавать им разные вопросы в связи с тем, что Путин вернулся. И я была, как знаешь, такой человек, который звонит друзьям усопшего. Есть две неблагодарные журналистские работы. Одни пишут все время некрологи из живых людей, чтобы их вовремя вывесить, а другие собирают комментарии друзей погибшего. И они звонят и говорят: знаете, вот Василий Васильевич умер, что вы имеете сказать по этому поводу? И часто оказываются первыми, кто, собственно, сообщил, что ваш друг или коллега умер. Вот у меня была такая волшебная работа. В тот день, когда произошла рокировка, и я помню момент, когда я полезла читать доклад «Путин. Итоги» и смотреть, собственно, как же живет наш национальный лидер. И я помню момент жуткого разочарования, потому что я думала, что там что-то сенсационное, очень много денег и так далее. Но там не было ничего, чтобы произвело на меня неизгладимое впечатление, чтобы там была такая роскошь, которую я не видела, например, там, в журнале «7 дней», когда они ходят по домам знаменитостей. Я надеялась, что там будет на 2, на 3, на 4, на 10 порядков лучше. Но там ничего такого не было. Там были какие-то дачи за там, несколько миллионов, десятков миллионов долларов, и самолеты за несколько сот или десятков миллионов долларов. Я подумала: вот смотри, ты президент страны. в течение там, 12 лет ты главный в этой стране. Ты принимаешь решения на миллиарды долларов раз в неделю. Ты имеешь возможности, я не знаю, начать Третью мировую войну, сделать все, что угодно. До чего долетает полет твоей фантазии? А полет твоей фантазии долетает до того, чтобы в свободное время стырить несколько миллионов долларов из бюджета или у кого-то из компании, чтобы друзья скинулись, и построить себе дополнительную дачку. И это сравнимо с тем, что когда богатеют люди с не очень высоким кругозором и фантазией, они вместо того, чтобы построить себе на даче красивый хороший дом, они просто достраивают этаж. И вместо того, чтобы обменять свою обычную машину, какую-нибудь там «Волгу», на что-нибудь более хорошее, они покупают вторую «Волгу». Больше, больше, больше. Но не круче, понимаешь? Это так мелочно, когда ты тыришь под 10 миллионов долларов, имея возможность управлять миллиардами. И ты не тащишься от этого. Как если бы ты, вот, Саша, работал на «Эхо Москвы», имел возможность обращаться к тысячам и сотням тысяч людей, а ты использовал бы эту работу «Эхо Москвы» только для того, чтобы тырить туалетную бумагу, отматывать себе и домой приносить, и чайные пакетики с собой забирать.
Откуда прикинь? Ты знаешь, Тоня?
Я про тебя все знаю, Саша.
Но одно дело так, а другое дело представить немножко ситуацию по-другому. Ну, ты сам, вот, когда работаешь, и твое положение как бы обязывает, да, и, ну, тебе начинаются какие-то подарки. На нашем уровне, там, я не знаю, это могут быть, там, конфеты к Новому году, там, условно говоря.
Сказал Плющев и куда ты там перепрятал свой телефон новый?
Да, или вот новый телефон тебе привезут, или еще что-то. Вот это на нашем уровне, а на их уровне это дворец. Ну, чего? Это так на всех уровнях, Тони, мне кажется, да. И я бы даже не стал на этом какого-то заострять большого внимания. Меня эта весть о том, что Путин приходит, застал. Я обычно сидел... Моя дочь смотрела неожиданно съезд, вот этот вот, вот он был в виде шоу такого сделан, и я сидел, как обычно, за компьютером и так одним глазом наблюдал за этим съездом. И тогда я, да, тоже подумал, елки-палки, надо же, вот не... и бога не бояться, молодцы, подумал я. Не знаю, почему эта мысль пришла мне в голову. Продолжим, знаешь, о чем? Я бы предложил сейчас перейти к той теме, которую ты затронул в самом начале. Это о том, что никто никогда не знал сравнительных рейтингов Путина и Медведева. Ну, потому что все, в том числе и потому, что все понимали, что они не будут
конкурировать.
Да. И поэтому сравнивать их, с одной стороны, глупо, но с другой стороны, интересно. И вообще все, что глупо, как правило, весьма интересно. Я предлагаю послушать сейчас Дмитрия Бодовского.
Который... был, как считается, одним из авторов кампании Путина, и который возглавляет в администрации президента заместитель начальника внутреннего управления.
Еще у нас, то есть, эта рубрика у нас «Действующие лица». После этого продолжим обсуждение про рейтинги.
Ура!
Действующие лица.
Я думаю, что президентские выборы 2012 года действительно были одними из самых важных и интересных, и напряженных. Еще год назад переизбрание Владимира Путина не выглядело настолько предопределенным, как это может казаться сейчас. В ходе этой избирательной кампании ему действительно нужно было доказывать, зачем он возвращается, показывать ту программу, которую он собирается сделать или доделать то, что не было завершено. Эта избирательная кампания сопровождалась и настоящей достаточно массовой политической мобилизацией как противников, так и сторонников возвращения Путина. В этой избирательной кампании кандидат на пост президента практически впервые в истории наших президентских выборов выступал с целым рядом предвыборных статей, публичных, таких даже и философских, и идеологических текстов, которые были посвящены той программе и тому курсу, который он собирается реализовывать и куда он собирается вести страну. Поэтому эта кампания действительно была одной из самых важных и одной из самых напряженных и интересных. Я думаю, что Путин, конечно, не мог не вернуться, исходя из той философии, которую он отстаивал в рамках избирательной кампании, что практически он за 2000-е годы, в принципе, решил какие-то задачи минимум по собирания страны воедино и по сохранению ее. И теперь он сам лично, не отдавая эту задачу кому-то другому и беря на себя ответственность, претендует на то, чтобы уже теперь решать какие-то новые качественные задачи развития России. А что касается того, как эти выборы войдут в историю и как в историю войдет новое президентство Путина, то, конечно, мы знаем, что историю всегда пишут победители, поэтому то, что будет написано в учебниках, зависит в конечном счете от того, какая политическая сила и какой кандидат победят в будущем на президентских выборах 2018, а затем и 2024 года.
Это был политолог Дмитрий Бодовский. Рассказал нам о том, какие задачи будет решать Путин на своем будущем сроке, потому что он вернулся, чтобы что-то изменить на качественном уровне. Я не могу поверить, что человек, который занимается личным обогащением, еще одновременно успевает думать о том, какие задачи на макроуровне ставить перед собой, как улучшать и менять систему. Так невозможно думать одновременно. Ты либо думаешь о том, как тебе комфортно сидеть, либо ты думаешь о том, как тебе работать, не жалея головы своей. Но, тем не менее, если мы говорим о президентской кампании, о рейтингах Путина, то я до сих пор не могу, и никто, я думаю, не может назвать цифру рейтингов Путина. Потому что есть самые разные вопросы, которые Центр общественного изучения общественного мнения задают населению регулярно про Путина раз в неделю и публикуют данные. Там, как вы относитесь к президенту? Скорее положительно, скорее отрицательно. Как вы относитесь к Медведеву? Скорее положительно, скорее отрицательно. И там есть один вопрос, по которому можно, собственно, посчитать рейтинг. Вопрос звучит так. Если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, за кого вы проголосуете? И ни разу не было такого, чтобы вместе с Путиным был Медведев или вместе с Медведевым был Путин в вариантах ответа. И понимаете, в чем дело? Если вот Сергей Балановский это комментирует так. Если вы приходите в социолог и исследователь в Центре стратегических разработок.
У меня же один Балановский существует, который в следующем часе
Сергей
будет,
Балановский,
ты знаешь.
Да. Это Сергей Балановский, который социолог. Он говорит так. Вот вы приходите в магазин, там одна пара туфлей. И вы ее покупаете. Ее рейтинг 100%.
Если... Мне кажется, даже туфель.
Туфель. И раз в магазине появились еще туфли, еще 5 штук, и тогда те замечательные туфли, которые вы покупали, их рейтинг уже снизится, потому что есть другие варианты, и они неизбежно тоже отнимут какую-то часть покупателей или электората. И рейтинг – вещь очень относительная, и то, проголосуете вы за Путина, очень сильно зависит от того, какие еще варианты мы подсунем. Если Путину не подсовывают, если нам не подсовывают вместе с Путиным такой вариант, как Медведев, второй по популярности политик в стране, во всяком случае, человек, которого одобряют столько же практически людей, сколько одобряют Владимира Путина, и антирейтинг у него такой же, как у Владимира Путина, если нам не подсовывают этот вариант, то о каком рейтинге Путина можно говорить? О какой поддержке 46% населения можно говорить, если этому населению не предлагаются все варианты ассортимента в магазине, а предлагается, собственно, только один? И всякие ботиночки. Понимаешь?
С одной стороны, тут мы с тобой можем объединить эту тему с еще одной. А с другой стороны, есть ли альтернатива реальная? Есть ли Путину реальная альтернатива? Мы можем быть за Путина, против Путина. И тем не менее, мне кажется, что реальная альтернатива, то Путину нет. По разным причинам. По причине выжженной земли. Там. Мне ужасно нравятся здесь наши комментаторы, которые здесь приходят к нам. Они часто, некоторые из них, да? Они часто бывают весьма убедительны, яркие. Я ужасно их люблю слушать. И когда кто-нибудь из них, например, говорит, да любой, да кого не поставь, да. Сейчас, нынешняя ситуация, да любой, будет лучше... Это очень красиво звучит. Это вообще, этому хочется слушать, верить. И это классно сказано, здорово. Но на самом деле это не так.
А что ты называешь альтернативой? Человек,
на мой взгляд.
Какими...
А я тебе уже говорил, что у нас...
Медведев очень... это альтернатива был Путину?
Нет. У нас очень страна такая очень охочая до символов. Не то, что охочая, а верящая в символы. И, разумеется, вождь это тоже символ. Некого рода он вожак. Он должен за собой вести стаю. Он должен именно стаю. Как раз... Те, кто против Путина, они не считают, что они в стае. Вот еще важные соображения здесь. И он должен вести за собой стаю. Кто поведет за собой стаю? Кто может ее вести? Кто может объединить людей от Владивостока до Калининграда, тех людей, которые в нашей, в русской, в российской стае? Кто еще, кроме Владимира Путина? Кто еще ведет за собой стерхов?
Здесь очень легко. Значит, я исхожу из того, что Путин 90% своего времени тратит на одну простую вещь. Есть вот этот круг людей заинтересованных, круг автократичный, клан, который держит систему, который заинтересован в Путине лично, который занимается коррупцией. Это люди опоры режима. И 90% времени Путин занимается тем, что он сажает поссорившиеся стороны и решает вопрос между ними. Как это бывает с Министерством обороны и Рособоронэкспортом, да, или...
То есть работает авторитетом.
Он работает авторитетом. Он приезжает на стрелку и говорит: чувак, ты прав, ты не прав. И мы увидели проявление этой штуки публично, да, вот когда это было описано. Такие же истории, как там Путин себя вел, никогда не описываются. Единственный, кто описал эту историю, была Маша Гессен, когда Путин посадил Машу Гессен и владельца «Вокруг света» и попытался между ними решить вопрос. Порешать этот вопрос, чтобы кто-то вышел там, типа, чтобы он скрепил своим рукопожатием намеченную договоренность, которая произошла при его посредничестве. Действительно. И 90% времени Путин ездит и мирит людей. Потому что ресурсы огромные, люди за них дерутся. И Путин приезжает и говорит: вот этот кусок пирога твой, Вась, а вот этот не твой, Петь. Поэтому вы не ссорьтесь, чуваки. Вот эту функцию, вот на это место действительно замены и альтернативы Путину нет. Вообще нет. Потому что этот круг людей построен под него. Этот клан стерхов слетелся под Путина. Но это не значит, что такое устройство — это устройство государства российского, единственно возможное.
Да это было бы
приходит
пол...
другой
это было
человек.
Бы полбеды, но как раз те самые рейтинги, о которых ты говоришь, да. Они же базируются на том, что люди видят вожака. Вот. Это очень плохо, что так. Безусловно. Я не спорю, что это очень плохо, что так происходит. Что они должны, что вообще должны видеть не человека, а программу. Там должны думать о развитии России, а не о том, как он им даст лишнюю подачку к пенсии. Там, ну и так далее. Масса всех этих вот банальных соображений. Но, тем не менее, они видят в нем своего чувака и своего вожака. Может быть, свой чувак, но не вожак, и вожак, но не чувак. А тут одновременно, понимаешь? Как бы, да, вот это совпадение у огромной группы населения, гигантской. Ей вообще наплевать на вот те вот эти вот, на ту дележку и те решения на стрелках, о которых ты говоришь. Потому что он полагает, что власть, она, в принципе, ей можно все. И вот, ну... Как бы они там решают, но это же власть, она имеет право.
Вот это аморфное состояние абсолютно. Поддерживающих Путина, оно как хорошо для Путина, потому что эти люди за него проголосуют на выборах, и он получит свои больше 50% всегда, потому что нет альтернативы условно. Но оно одновременно плохо, потому что те люди, которые так пассивно, амбивалентно, извините, поддерживают Путина, они, если раньше, в середине 2000-х, их спрашивали на фокус-группах, а почему вы за Путина, вот у лояльных Путина, говорили, он такой сильный, красивый мужик, он умеет решать дела, он ведет нашу страну в будущее, при нем повысилось качество жизни, масса аргументов давались, то сейчас основной аргумент на фокус-группах, ну а кто кроме него, посмотрите, в оппозиции вообще все какие-то странные.
Ну вот, есть ли альтернатива?
И ты понимаешь, что как только кто-то приходит, или как только Путин делает один неверный шаг, то все вот эти люди, которые аморфно его поддерживают, они раз и отворачиваются. Все, кого он мобилизует под выборы, все, кого он притаскивает на Манежную площадь, все, кто за него в момент очень сильной агитации, отворачиваются от него в момент, когда они начинают, когда у них нет таких сил.
Стая, она предает своего альфа-самца только в тот момент, когда находится второй альфа-самец, который ему откусывает сама знаешь что. Вот и все. Вот и вся история. Абсолютно. Пока не нашлось такого альфа-самца, как бы мы к некоторым людям хорошо не относились, который может откусить ему сама знаешь что, вот, ничего ровным счетом не изменится, потому что стая признает только силу.
И таким образом мы с тобой приходим, и в прошлой передаче логически пришли к выводу, что единственный способ, чтобы митинги продолжались, это был бы революционный сценарий. В этом случае мы понимаем, что единственный способ, чтобы Путин перестал быть президентом России, это два варианта. Либо он по естественным причинам умирает, либо Ну, серьезно, Саш. Либо Путин умирает, либо наступает революция. То есть второй альфа-самец, который приходит и что-то откусывает, это революция?
Безусловно.
Либо альфа-самец самоуничтожается.
Это в любом случае смерть альфа-самца. То есть она фигуральная или какая, или фактическая.
Хорэ, я поздравляю тебя, мы живем при авторитаризме. Ла-ла-ла. У нас нету никакого легитимного способа смены власти.
Это было так секретно для тебя, Тоня. Давайте голосование переходить, потому что иначе не успеем, как в прошлый раз. Смотри, ты поставил этот вопрос, тебе его ставить и перед радиослушателями.
Да, мой вопрос звучит так. Собственно, мы спросим вас то, что никогда вас не спрашивал ни ФОМ, ни ВЦИОМ. Если выборы состоятся...
Мы спрашивали много раз, кстати. Но год спустя это самое интересное спросить, конечно.
Да-да-да. Если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, то есть прям сегодня давай.
Да.
А прям сегодня, в ближайшее воскресенье. Да. То вы за кого? За Медведева 6600664 или за Путина 6600665? У вас два варианта, и при этом у вас никогда не было такого опроса, чтобы было эти два варианта сразу. Если вы проголосуете за Медведева 6600664, если за Путина 6600665.
Начался подсчет ваших голосов.
Кстати, Сергей Степин на вызван нам пишет, что страна развивалась наиболее динамично, когда у Путина не было опыта управления и разводок в 1999-2000-х годах. Он же, в общем-то, не совсем опытный президент пришел.
Да не, просто динамично развиваться с нуля легко, что называется. Поэтому, поскольку там пришло развитие с нуля, естественно, так оно и было. Знаешь что, я еще раз объясню на секунду, почему Путин или Медведев? У тебя первым кто идет?
Медведев.
Медведев, да?
Значит, еще раз. Да, если вы за Медведева, 6600664 проголосуйте. Если за Путина, 6600665.
Код Москвы 495. Я поясню. Дело в том, что у меня этот вопрос стоял так, и мы его просто трансформировали. Вот при ком бы вам лучше жилось, как вы думаете? Вот сейчас при Путине или если бы остался Медведев? Но мы, поскольку решили огород не городить, вот, мы просто спрашиваем, Путин или Медведев? Значит, точнее, Медведев или Путин? Медведев у нас
6600664 это Медведев, 6600665 это Путин. А вы голосуйте, пожалуйста. Потрясающе. Вы все время недовольны результатом, который получается. Говорят, что...
А потому что это некорректное голосование, как обычно. То у нас вообще же не бывает корректных, как известно.
Кажется, что при Путине жизнь ускорилась. И очевидно... Ты согласен, кстати, с тем, что недемократический режим или там авторитарный, как мы его называем, неизбежно падает? Или ты думаешь, что так может оно существовать еще годы и годы и годы и до конца наших жизней?
Режим Северной Кореи, правда, идеологически очень подпитанный, в отличие от России, он как бы дает основания задуматься. Знаешь что, я предлагаю прямо сейчас послушать историка. Продолжая голосование, послушать историка, учителя истории, точнее, Ивана Внукова, который подготовил для нас свой параграф о том, как бы он рассказывал детям о произошедшем в 2011-2012 годах, то, что мы называем возвращением Путина, затем подвести итоги голосования и подвести итоги собственной программы.
Контурные карты.
С точки зрения истории, даже полвека считается слишком небольшим временем для того, чтобы давать оценки. Поэтому, например, как говорят в западных странах, в той же Англии, последние 100 лет истории не называют. Рановато, например, говорить сегодня о перестройке, рановато говорить о распаде СССР и так далее. Поэтому если с этих позиций говорить, то в ближайшее время оценку давать, наверное, рано. По крайней мере, сейчас об этом говорить рано. Пока не очень понятно, что собирается сделать президент Путин в этом периоде. Какие-то идут шарахания, какие-то идут попытки что-то изменить, но пока ничего существенного нет. Поэтому историческим событием никак я называть это не могу, потому что нет пока ни движения вперед, ни какого-то существенного ухудшения ситуации. Поэтому, что касается уроков, в зависимости от того, когда эти уроки будут. Если в течение года что-то эпохальное произойдет, наверное, можно будет об этом говорить. Если не произойдет, наверное, будем говорить о том, что вот был такой факт, когда ушел, пришел, Вроде как все по Конституции, а у многих это вызывает, в общем-то, недоумение. Какой-то застой на этой должности, и раз народ говорит, что нужно какое-то обновление, наверное, к этому нужно прислушиваться. Не только в курсе каких-то мероприятий, но и, как говорят, бывает такой вариант, как усталость от лидера, усталость от руководителя. Я на уроке так и говорю, пока никто этому не мешает. Почему я буду говорить? Мы сегодня говорим. Я начинаю урок с того, что мы проводим такую небольшую, ну, как бы, информацию. Ребят, что было за неделю интересного? Я что-то комментирую, они что-то говорят. Я сейчас видел такие коррупционные скандалы. Как о них не говорить? Как? Я не должен об этом говорить через 5 лет. Я сегодня должен ребенку объяснить, что происходит, как я это вижу, как я слышу. Радио послушал, «Эхо Москвы», телевидение посмотрел, Первый канал, газетку почитал, ну и какое-то мнение создал. Они же бегут к нам, к историкам в первую очередь.
Иван Внуков, учитель истории, о, ну, насколько это возможно, о том, о возвращении Путина. 84% наших радиослушателей считают, что при Медведеве было бы лучше. То есть проголосуют они в это воскресенье, прямо сегодня, на выборах президента, выбирая между Медведевым и Путиным, они бы проголосовали за Медведева. 16% за Путина. Разумеется, что некорректное голосование противно оба, пишет Искандер из Казани.
Именно если у вас другой глобус, спрашивают они.
Что за выбор? Вам руку отрезать или оторвать, спрашивает нас человек с номером, заканчивающимся на 1705. А разве вы еще не поняли, что вы живете именно в такой парадигме? Разве вы еще не поняли? Вот это, мне кажется, самое потрясающее и самое такое впечатляющее открытие эпохи возвращения Путина, что огромное количество людей не понимают, что они живут в парадигме «вам руку отрезать или оторвать».
Ты знаешь, я ведь до последнего не верила и после съезда, что Путин вернется. И мне кажется, что в любой момент можно все перевернуть, и в любой момент все может измениться. И потому что фактор непредсказуемости остается. Есть такая курица Бертрана Рассела, она делает выводы о своем хозяине, исходя из того, что он каждый раз приходит в курятник и кормит ее, и она думает, что хозяин хороший, и она строит долгосрочный тренд. Знаешь, такой график, значит, настроит. Хозяин завтра придет, вчера приходил, после вчера приходил, значит, он и завтра придет, и послезавтра придет.
Весь ее опыт жизни показывает.
Да, весь ее опыт жизни. А потом хозяин приходит и отрубает ей башку, и варит из нее суп. Поэтому, понимаешь, последнее время, все время сознательно, пока я живу, мне дают выбор вам руку отрезать или оторвать. А у Путина, как у курицы, всегда одинаковый результат на выборах, и все у него хорошо, и он смотрит на графики ФОМа. И они продолжаются так плавно-плавно вперед, и все у него прекрасно. Но потом придет хозяин, и неизвестно, покормит ли он снова.
Ну, видишь, есть же разные модели, скажем так. Есть модель курицы, а есть модель котика. Вот, котика все время кормят, но не съедают в конце. Вот, поэтому, знаешь, все время есть надежда, что ты котик и прокатит до конца. Вот все же тебя будут кормить до самого конца, и никто не отрубит тебе голову. Более того, тебя с почестями похоронят и будут хорошо о тебе вспоминать. Говоря про нового котика, какой ты шалун, а вот прошлый был у нас прекрасный.
Возьмут и заведут собачку, и будет знать этот котик.
Возвращение Путина, так назывался наш сегодняшний параграф. Тони Самсонова, Александр Плющев с вами были. Всем пока и счастливо.
Пока.